Вы слушаете авторскую программу Владимира Дашкевича из цикла «Кумиры 20 века. Иллюзион. История жанра».
Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня мы поговорим о творчестве в кино композитора Максима Дунаевского.
Для кого-то роль Отелло и блаженство, и награда. Только я другое дело, водевиль моя отрада. Мне, к примеру, Ричард Третий, ну, ничуть не интересен. Больше всех люблю на свете водевиль, где много песен. Трагик с неизменным интересом убивает, душит, травит сообразно древним пьесам. Мне же все убийства эти надоели даже слишком. Больше всех люблю на свете водевиль, где есть интрижка.
Водевиль, 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 музыка, песни, интриги и танцы. Пусть простоват и наивен он был, пусть он таким и остался. Вы свысока не судите о нем, не говорите, что шутки громоздки, все, что эстрадой мы с вами зовем. Все начиналось на этих подмостках.
Максим – это мой друг и замечательный человек. Бывают такие люди, при встрече с которыми поднимается настроение, и, слушая музыку Максима Дунаевского, я постоянно удивляюсь, как такие гены передали то чувство оптимизма, которое так редко бывает в нашей русской культуре. Вот этот оптимизм, эта мажорность, эта всегдашняя вера в то, что все будет хорошо, она исключительно ярко выражена в личности Максима. Удивительно, что это очень хорошо чувствуют и женщины, поэтому с женщинами у него бывают постоянные проблемы. Максим – человек исключительно честный и порядочный. И когда его спрашивают, почему у него было 7 жен – это многовато как бы, то я понимаю это так. Вот есть люди, которые могут изменять своим женам, видя другую красивую привлекательную женщину. Максим по причине своей исключительной честности вынужден при таких обстоятельствах сначала развестись, а потом уже жениться на привлекшей его замечательной даме и осуществить все свои порывы и мечты.
Я не знал, что бывает такое. Я не думал, что так полюблю. заколдованный легкой рукой, всю отдам ей свободу свою. Затеряюсь в запутанных мыслях и забуду веселых друзей, и о той, что нужна больше жизни, буду бредить в смятенье ночей. Моя маленькая леди, выйди, выйди в звездный сад. Моя маленькая леди, подари мне нежный взгляд. Моя маленькая леди, поцелуй меня сто крат. С тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. Я не знал, что в тоске ежедневной буду сердце любовью сжигать, блестящим ее кавалером, как безусый корнет ревновать, что в привычной земной карусели я на ней взор свой остановлю, что искать буду новой дуэли, чтоб за леди отдать жизнь свою. Моя маленькая леди, выйди, выйди в звездный сад. Моя маленькая леди, подари мне нежный взгляд. Моя маленькая леди, поцелуй меня сто крат. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. Я не знал, что такое случится, что с ума меня леди сведет. Ее сердце, как певчая птица, в мир волшебный меня позовет. Как юноша непосвященный, от таинственной страсти сгорю, что шептать буду ей обреченно: леди, леди, тебя я люблю. Моя маленькая леди, выйди, выйди в звездный сад. Моя маленькая леди, подари мне нежный взгляд. Моя маленькая леди, поцелуй меня сто крат. И с тобою мы едем вдаль, куда глаза глядят. И с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят. Моя маленькая леди, выйди, выйди в звездный сад. Моя маленькая леди, подари мне нежный взгляд. Моя маленькая леди, поцелуй меня сто крат. Глаза глядят, и с тобою мы уедем вдаль, куда глаза глядят.
Порывы и мечты композитора, надо сказать, эта вещь не самая надежная, поэтому иногда они довольно быстро улетучиваются. Я присутствовал при одном романе практически от начала до конца. Он начался в Ворзеле, это Дом творчества под Киевом, Дом творчества композиторов. Там Максиму приглянулась какая-то местная украинская красотка, симпатичная, но я бы не стал бросаться для нее всем, в том числе и семьей. Но Максима это не остановило, несмотря на некоторые мои попытки охладить его порывы. Он железно довел свою линию до конца, он развелся, потом на ней женился, потом, по-моему, оставил ей какую-то квартиру или купил квартиру. Она благополучно переехала из Киева в Москву, даже, наверное, из не самого Киева, а из каких-то его предместий. И на этом их брак, собственно говоря, и закончился, как изживший себя полностью. Я даже не уверен, что Максим вспоминает эти эпизоды, хотя он в своем порыве действительно похож на очень страстного человека, и остановить его действительно сложно. Нас было двое его приятелей, Юра Рывчинский, поэт, очень замечательный поэт в Украине, который, собственно говоря, в основном писал по-русски, и они вместе работали. Он тоже делал попытки его остановить, и это тоже ни к чему не привело. Были у меня встречи и с его счастливым соперником. Как-то знаменитый оскароносный актер и режиссер Максимилиан Шелл пригласил меня работать в театр «Табакерка» как раз тогда, когда он женился на одной из жен Максима, Натальи Андрейченко. И Максимилиан, человек, с одной стороны, якобы очень страстный и умеет метать громы и молнии, а с другой стороны, совершенно актер-актерыч. Так вот, как-то, когда Максим пришел в гости к Максимилиану Шеллу и своей бывшей жене Наталье Андрейченко, Максимилиан встретил его криком: «Я подам на тебя в суд за то, что ты подсунул мне такое чудовище». Это забавная сцена, потому что тут, я понимаю, Максим не сразу среагировал. Темперамент актера подлинный, он умеет производить впечатление. И что успел продумать Максим, пока он не понял, что это такая изысканная актерская шутка, сказать трудно. Но в жизни Максима женщины играли огромную роль. И это видно и на его судьбе, потому что я считаю наиболее принципиальной его работой, вот где он выразился полностью, был спектакль Марка Розовского «Три мушкетера», поставленный в московском ТЮЗе. Там Д'Артаньяна пел Владимир Качан замечательно. Спектакль был очень мощный, а потом Квинихидзе сделал по нему знаменитый телесериал. Почему я говорю об этом? Потому что жизнь Максима была поначалу довольно-таки благополучной. Он поступил в училище при консерватории. Папа Исаакович Дунаевский о нем очень заботился и любил его, и настолько любил, что ведь, как известно, регистрация брака Исаака Осиповича с матерью Максима, балериной Зоей Пашковой, произведена не была. Они были как бы не зарегистрированы, хотя жили с 1940 года по 1955 до смерти Исаакоща, но не одобряли тогда разводы, потому что Исаакович был членом Верховного Совета и номенклатурным лицом, разводы не поощрялись. Так вот, он добился специальной регистрации Максима как своего сына, и в виде исключения произошел тот редкий случай, когда брак не был зарегистрирован, а Максим как сын был зарегистрирован и поэтому является правонаследником отца, что, конечно, облегчило его жизнь значительно. Хотя гены отца передались ему в значительной степени, а это главное. Так вот, эта благополучная жизнь, когда педагогами Максима были Кабалевский, Шпай, Хренников, то есть вполне мощные и такие значительные в музыкальном мире фигуры, каждый из которых мог помочь Максиму вырасти в нормального, правильного композитора, который пишет симфонии, квартеты, сонаты. Но тут произошла роковая встреча с Марком Виктором Разовским в студии, знаменитой студии «Наш дом». Это студенческий театр МГУ, в котором работали Илья Рудберг, Альфред Аксельрод, из которого вышли масса знаменитых актеров и режиссеров, и его таки в конце концов закрыли. И вот это влияние этой компании на Максима сказалось самым благотворным образом в смысле творчества, потому что он пошел по своему истинному пути, пути исключительно остро чувствующего театральную ситуацию композитора, и выразился он больше всего именно в работе «Три мушкетера», где Марк Разовский был и автором либретто, и режиссером, а Юрий Ряженцев, замечательный поэт, сочинял те стихи, по которым до сих пор мы знаем эти шлягеры «Пора-пора, порадуемся».
Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси боку». Опять скрипит потертое седло, и ветер холодит былую рану. Куда вас, сударь, к черту занесло? Неужто вам покой не по карману? Пора, пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Merci beaucoup». Нужны Парижу деньги, c'est la vie. А рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви? И что такое рыцарь без удачи? Пора-пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Merci beaucoup». Пока-пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Merci beaucoup». Судьбе не раз шепнем.
Судьбе не раз шепнем.
Судьбе шепнем.
Merci beaucoup.
И вот это удивительное для советского романтизма сочетание, потому что советский реализм как бы исключает романтизм, а вот этот истинный романтизм прорвался в 60-х годах, и этот спектакль был, конечно, исключительно ярким событием. И потом мы уже увидели таких артистов, как Михаил Боярский и другие в кино. Этот шлягер запела вся страна. И я бы сказал, что интересно то, что песни из этого нерусского романа, они опять оказались выше и интереснее всей музыки, которая когда-либо была написана к этой истории о трех мушкетерах, а ее экранизировали не меньше, чем Шерлок Холмса. И мы опять оказались выше по качеству музыки и по яркости музыкального решения. Справедливости ради, я все-таки скажу, что кроме Юрия Ряшенцева работали в этом спектакле и такие знаменитые поэты, как Леонид Дербенев и другие. Вот интересно, что разные совершенно страны, скажем, Гладков пишет Тиля, я пишу Шерлок Холмса, Макс пишет Три мушкетера, Рыбников пишет в сущности итальянского Буратино, потому что Буратино – это итальянский Пиноккио, как известно. И везде музыкальный результат оказывается выше, чем, собственно говоря, то, что должны были написать отечественные композиторы в то время. Это говорит о том, что качество русских композиторов, их выучка, их театральное чутье, их чувство современности, их исключительное умение прислушиваться к интонациям разных народов были выше, чем то, что мог предложить Запад. Хотя на Западе были в это время тоже очень и очень неслабые композиторы.
Невесте графа де ля Фер всего 16 лет. Таких изысканных манер во всем Провансе нет. И дивный взор, и кроткий нрав, и от любви, как пьяный граф. Есть в графском парке черный пруд. Там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Невеста графа де ля Фер становится женой, и в честь графини де ля Фер затравлен зверь лесной. Охота в лес, трубят рога, супруги мчат к руке рука. Есть в графском парке черный пруд, там лилии цветут, там лилии цветут, цветут. Что с женой, помилуй бог, конь рухнул сгоряча, и граф, чтоб облегчить ей вздох, рвет ткань с ее плеча, и платье с плеч ползет само, а на плече горит клеймо. Палач-то был мастак, и вот там лилия цветет, там лилия цветет, цветет.
И конец. пруд. Там лилии цветут. Там лилии цветут. Цветут.
Макс – человек, как вы поняли, очень увлекающийся, и он один из первых поехал в Америку. И тоже попробовал себя, он 9 лет был в Америке, и сам он рассказывал об этом времени, что невозможно нашему композитору, попав в новый мир, проявить себя на своем уровне. Потому что он даже описывает такой случай, как он как-то заработал какие-то деньги, заработал как менеджер, как журналист. В основном он, если не ошибаюсь, написал музыку к 2 фильмам в Голливуде. Так что особых денег у него не было. И вот он пошел в какой-то хороший ресторан, и ему там прислуживал один из актеров, тоже подрабатывающий в ресторане, а сам пытающийся сделать карьеру в Голливуде. И он подумал, что вот, собственно говоря, и этот негр, а актер был негром, ничем не отличается от него самого, что если бы у него дела не сложились, то, скорее всего, ему пришлось прислуживать в ресторане. Ну, у Максима до этого не дошло, слава богу. Он вовремя вернулся, и, как мне кажется, при его исключительном таланте, одаренности, которая проявилась в разных фильмах, и в «Карнавале», и в фильме «Автомобиль, скрипка» и «Собака Клякса», и в «Зеленом фургоне», и в «Мэри Поппинс», у него масса фильмов и масса мюзиклов.
Жил-да был продобрей, на земле не найти добрей. После той чудесной стрижки кошки были словно мышки, даже глупые мартышки походили на людей. Это было прошлым летом, в середине января, в 30-м королевстве, там, где нет в помине короля. Встретив льва, продобрей оробел спева, и с трудом подобрав слова, он сказал весьма учтиво:
чтобы быть всегда красивым, надо стричь усы и гриву в год примерно раза два.
Кто со львом знаком, стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев, остриженный как пудель, съел беднягу словно пудель, съел со всем инвентарем.
«Мэри Поппинс» – это вообще особая история, потому что это тоже тот случай, когда сюжет и развитие, происходящее в другой стране, вдруг становятся исключительно родными для наших актеров и для нашего композитора. И как это изящно и ярко выражено. Вообще, изящество музыки Дунаевского, мне кажется, это его наиболее сильная сторона. Все, что он делает очень и очень тонко и с высоким чувством эстетизма. И вот изящество, между прочим, Чехов считал одним из самых ярких признаков таланта истинного. И у Макса это изящество просто в крови. Я думаю, что ему, собственно говоря, не хватает только одного – вот амбиции, достойной его таланта. Такой амбиции, которая заставляет человека бесконечно стремиться прыгнуть выше головы. Максиму как-то претит прыгать выше головы, и он этого не любит. Если бы он еще и это умел делать, он, я думаю, проявил себя как лидер и как огромное по дарованию фигура. Но он другой, вот он такой, какой он есть. И пусть он таким остается, потому что все-таки Чехов был прав, и изящество в нашей жизни, особенно в русской действительности, это исключительно редкая черта. Пусть его любят женщины, пусть он продолжает любить, пусть он продолжает жить той жизнью, которая ему нравится, в которой он чувствует себя полезным, а он, между прочим, президент благотворительного фонда имени Исаакосича Дунаевского, своего отца, и у него есть множество заслуг и по этой части. И я хочу пожелать ему, как своему другу, чтобы он жил, как ему нравится, чтобы он был здоров, чтобы он был счастлив и весел, и всегда дарил людям хорошее настроение, потому что в музыке, особенно в нашей музыке, композиторы редко ставят перед собой именно эту задачу, а вот он эту задачу ставит и выполняет, потому что его музыка рождает замечательные чувства легкости, ясности и оптимизма.
Ну что сказать, ну что сказать? Устроены так люди, желают знать, желают знать, что будет, что сказать, ну что сказать,
ну что сказать?
Что сказать?
Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.